Глава третья. Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается. Прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы. И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее были в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья. В общем, картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее. Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови, а околоточный удержал его от этого незаконного поступка. «Ах, конечно, конечно!» — шепотом пробормотал граф. «Трогать, конечно, пока ничего нельзя, но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?» «Имейте терпение», — наставительно сказал околоточный. «Подождем следователя и доктора». Но, несомненно, похоже и на отравление. И точно было похоже, крови нигде не было. Ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле возле дивана лежали женские панталоны и пеньюар, под ними голубая с перловым отливом рубашечка. Юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замарано ни одной капли крови. Мысль об отравлении подтверждала еще то, что оказалось на выступе стены над диваном. На этом выступе среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка на белом ярлыке которой зловеще чернела «Оп-пулв». Но как раз в ту минуту, когда околоточный граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице послышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду. Сосновская в самом деле была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было, но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна круглую с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшее вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка. Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое. То, что в правом легком покойном есть следы туберкулеза, что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу, что борьбы между убийцей и его жертвой не было, что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое, недостаточное для отравления, количество опия, и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной. Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос. Потому что оба они, и он сам, и Сосновская, были в трагическом положении. Что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски и, кстати сказать, довольно безграмотно. На одной стояло «Генералу Коновницыну, председателю правления театра. Приятель мой, благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет. Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы». На другой. Человек этот поступил справедливо, убивая меня. Мать, бедная, несчастная, не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле. Мать, мы увидимся там, наверху. Чувствую, это последний момент. На таких же карточках писала Сосновская и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее. «Человек этот требует моей и своей смерти, живой мне не выйти. Итак, настал мой последний час, Боже, не оставь меня, последняя моя мысль, матери и святому искусству. Бездна, бездна, человек этот мой рог, Боже, спаси, помоги». И, наконец, самое загадочное. «И все-таки навсегда». Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только как будто. Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской, и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам, потому что кто же иной мог это сделать, положил их на самое видное место. Он не изорвал их в попыхах? В попыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как же он мог в попыхах положить на грудь покойной столь опасной для него записки? И был ли он вообще в попыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался. Нет, тут прокурор был прав, это делалось не в попыхах. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.